по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 804-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Исаии, мы с вами сегодня дочитываем подраздел книги пророка Исаии, но потом уже по ходу расскажу немножко подробно, что, как и почему. Напомню сначала о том, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 лет. Вы можете также писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы читаем ваши комментарии и, собственно, наши эфиры мы всегда начинаем как раз с чтения комментариев. Я обращу внимание на пару комментариев. Ну, например, здесь Борис Омский пишет: «Извините, возможно, вопрос не по теме, только что к вам подключился. Вопрос такой: почему не приходит исцеление? Стараюсь меньше грешить, многие за меня молятся, но результата нет. Дайте совет, пожалуйста». Советы не даем. Вот серьезно, советы не даем. И, кстати, у нас сегодня несколько просьб о молитве за здоровье. Я также присоединюсь сейчас к этим просьбам, потому что вот и у меня тоже здоровье, скажем так, пошаливает, и у многих других, я понимаю, наших слушателей, судя по тем комментариям, которые мы с вами читаем, и которые я читаю, которые наши волонтеры читают, и которые мы с вами озвучиваем в эфире. Теперь, что касается того, что стараюсь меньше грешить и так далее. Смотрите, какая вещь. Ведь Господь дает исцеление по своей воле. Мы просим об исцелении, мы молим об исцелении. Но иногда, я сейчас, может быть, вас удивлю, Борис, но иногда болезнь бывает необходима нам и необходима Богу для того, чтобы что-то до нас донести. Ну как, вот иначе человек не понимает, иначе человек не слышит. Иногда мы настолько забегиваемся в этой жизни, что вот забегавшись, мы вообще ничего не слышим. И у Бога остается только один способ нас как-то остановить, нас как-то вернуть к себе. И этот способ как раз бывает через такой покой, который бывает через болезнь. Это одна история. Это не значит, что Бог вас не исцелит. Это значит, что когда есть болезнь, которая не отступает, которая по какой-то причине остается с вами, возможно, есть на это основание. И, возможно, Бог действительно вам что-то хочет показать. Еще одна история. Порою бывает важно изменить наше отношение к той болезни, отношение к тому, что с нами происходит. Ну вот, этот пример я приводил раньше, я часто его приводил, потом перестал, потом думаю, ну а что, не надо. А я думаю, что в нашем с вами случае надо. Да, вот у меня серьезные проблемы со зрением, у меня очень слабое зрение, и когда-то, ну, мне казалось, Боже, ну вот, если ты хочешь меня использовать, если ты хочешь трудиться через меня, как через твоего проповедника, как через твоего служителя, ты реши вот эту проблему, ты помоги, ты восстанови зрение, да, и тогда я буду славить себя, и тогда ты будешь действительно прославляться в моем служении. А иначе никак, а иначе не получится. Ну вот, и со временем Господь показал то, что Он давно уже показал апостолу Павлу, о том, что через нашу слабость совершается Его сила. То есть в каком-то случае это исцеление и не придет, но и это правильно. То есть Бог так хочет, чтобы вот в данном случае это осталось с нами. Но есть еще одна история. И вот эта история, пожалуй, самая сложная. Это когда болезнь приносит постоянный дискомфорт, приносит постоянную боль, и мы не знаем, что с этим делать, и мы молимся, и Господь от этого не избавляет. Я тут не буду, знаете, напускать на себя такую важную физиономию, но все равно не получится говорить о том, что ну вот, тут вот такой-то, такой-то ответ, такой-то, такой-то совет. Именно поэтому, начиная отвечать на ваше письмо, я сказал, советов не даем. Помолиться можем, молиться вместе с вами. И один даже не совет, а рекомендация. Все-таки Найдите рядом христианина, с которым вы могли конкретно поговорить, конкретно побеседовать о вашей жизни, о том, что с вами происходит, о том, что в ваших отношениях творится, отношениях между вами и Богом, между вами и другими людьми. Ну, например, вы пишете здесь: «Стараюсь меньше грешить». «От греха нас избавляет Дух Святой, который живет в нас». Прочитайте, пожалуйста, послание к Римлянам, 8 глава. В послании к Римлянам, 7 глава, апостол Павел говорит о том, что вот бедный я человек, да, он приходит к тому, что кто избавит меня от этого тела смерти, кто избавит меня от этого греха. И вот, собственно говоря, к 8 главе он озвучивает этот важный момент, озвучивает этот важный факт, что то это Святой Дух, это Его присутствие. Вот присутствие и действие Святого Духа, оно и только оно нас избавляет. Кстати, переслушайте, пожалуйста, у нас есть наш архив программ. В архиве, в частности, есть программы по посланию к Римлянам. Послушайте, пожалуйста, их. Вы будете не одиноки. В этом есть и другие люди, которые слушают наши передачи из архива тоже. Архив вы можете найти на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, Facebook. Нет, ВКонтакте только, Facebook нет. Значит, сайт, приложение и группа ВКонтакте. Вот там, собственно, есть наши уже высшие программы. Вот Виктор пишет: «Мир вам! Слушаю и размышляю с вами над книгой пророка Исаии». И дальше он продолжает: «И параллельно в записи переслушиваю послание к римлянам. Поверьте, это очень классно, как будто в первый раз. Все новое советую». Вот тут знаете, что интересно? Виктор слушает одновременно несколько циклов наших программ. Вы слушаете и послание к римлянам, вы слушаете книгу пророка Исаии. Так что это действительно правильно. Наверное, и опять-таки мы об этом тоже уже говорили, наверное, есть смысл как-то делать перекрестные программы. Ну, например, книги пророков читать вместе с историческими книгами Ветхого Завета. Потому что тогда будет более яркая такая картинка. Картинка действительно будет лучше. Но что я могу сказать по этому поводу? Мы так, вот в этом цикле у нас такого нет. Но вы же всегда можете прочитать так, как вам удобно. Вы можете перечитать, вы можете переслушать. И это здорово. И еще одно маленькое напоминание. И сразу ответ на комментарий от Максима Зотова. Максим пишет по поводу Кира и обращает мое внимание на источники, которые говорят о Кире, на учебнике, в частности, есть замечательная книжка, автор ее Шульц, называется «На Ветхий Завет говорит». Шульц «Ветхий Завет говорит». Хороший учебник, такое введение в Ветхий Завет. По-моему, мы когда-то даже давали на него ссылку. Найдите, пожалуйста, ссылку на эту книгу. Я еще раз напомню, Шульц «Ветхий Завет говорит». Книжка старая, но она от этого не потеряла свою актуальность. И я также попрошу наших, или даже сейчас прошу наших волонтеров, у кого есть доступ к группам по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук, сделайте, пожалуйста, этот пост сегодня. Просто ссылочку на эту книгу и скажите, что это, напишите, что это может быть полезное дополнение к тому, о чем мы беседуем в нашем эфире. Так вот, возвращаясь к комментарию от Максима, он говорит, ну ведь о Кире написано, есть подробная информация, в частности, вот в этой книжке у Шульца. Да, она действительно есть. Тут я должен сказать такую вещь, напомнить, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И он в своих программах не углублялся в историю, не углублялся в анализ вопроса о том, кто это такой Кир, что за человек. Там есть разные подходы, есть разные соображения. Я в данном случае тоже в эту историю сейчас углубляться не буду, но посоветую вам поискать, посмотреть, и в частности посмотреть публикации консервативных христиан. Тут вот какая вещь. Есть определяющий момент, и он в следующем. Мы действительно считаем, что Священное Писание богодухновенно, и действительно мы допускаем возможность сверхъестественного. То есть, если я считаю, что сверхъестественные события бывают, если я считаю, что не все объясняется материально, тогда какие-то вещи в Священном Писании я смогу принять и вот просто принять как Божию волю, как Божию данность. Ну, например, для меня не будет проблем в том, что пророк Исаия пишет за 200 лет до появления Кира. Если я так не считаю, если я не принимаю сверхъестественного, ну, тогда действительно это будут проблемы. И тогда действительно я буду, например, должен сказать о том, что вторая книга, вторая часть книги пророка Исаии появилась уже во времена после Вавилонского пленения. Это уже литература после Вавилонская. Тут выбор за каждым из нас. Доктор Маги, по материалам которого мы делаем эти программы, стоял на первом варианте, на первом подходе. Я стою там же, тоже на первом подходе, и поэтому делаю эти передачи, готовлю эти передачи в нашей команде. Вот, но есть немало замечательных христиан, которые, например, скажут вам о том, что часть книги пророка Исаии написана позже. И никаких проблем с христианством у них по этой причине нет. Я с этим не согласен, но принимаю с любовью. Надеюсь, в данном случае на взаимность. Так, Жанна Михайлова пишет, есть это по поводу идолов, идолослужения, то, о чем мы с вами начали разговор. Она пишет, есть идолы, которых придумали себе люди для удобства поклонения им. А что? Удобно верить в Бога, который не требует послушания. Живи себе как хочешь, никаких обязательств. Успевай только причащаться. Я бы не стал здесь использовать слово «причащаться». Вот, правда, она ставит его в кавычки. Так, дальше. Богатство – тот же самый идол. Некоторые из людей ради обогащения готовы на самые низкие поступки. Я начну с конца. И задамся вот каким вопросом. Где вот эта граница? Причем я уберу вот это сейчас некоторых из людей. Я применяю сейчас это к себе. А также, я думаю, каждый из нас может применить к себе. Вот, например, такая история. Вам нужно делать что-то по работе, и вы не вполне согласны с тем, что вы будете делать. Например, вы понимаете, что по отношению к другому человеку это может быть подлостью. Или это может быть, совсем-то на ложь, я думаю, не пойдете вы, да? Это может быть, не ложь, это просто не совсем правда. Она правда, но не совсем, так скажем. Но от того, сделаете вы это или нет, зависит доход вашей семьи. Если я это сделаю, то моя семья будет чувствовать себя нормально, будет доход, будет на что есть пить, будет на что детей растить. Материально. Я сейчас нарочно абстрагируюсь от ситуации, когда там, не знаю, какое-то огромное богатство. Если кто-то из мультимиллионеров нас слушает, напишите, пожалуйста, как вы с этим справляетесь. Но я почему-то предполагаю, что таких писем мы не получим. А вот на уровне каждого из нас. Я хочу, чтобы у меня был комфорт. Ради этого комфорта я способен на что? И уже вопрос не к себе, а к Господу. Господи, вот где та граница? Где та линия, которую переходить нельзя? И есть ли эта линия? Может быть, это как-то по-другому делается? Не линиями, которые не переходят, а, например, движением и действием Святого Духа в жизни. Комфорт, действительно, комфортность или, скажем так, стремление к комфорту – это действительно один из идолов современных людей. Я в себе этот идол тоже замечаю. И в христианской жизни моей были ситуации, когда перед Богом, нужно было действительно ответить на некоторые вопросы, разобраться с некоторыми вопросами и задать некоторые вопросы Богу, услышать Его ответ. Так что вот это важно. А идолов, тут еще вот какая вещь. Идол, который создан человеком, никогда не требует полного послушания. Это не обязательно, так как вы, Жанна, пишете, делай, что хочешь. Не всегда это делай, что хочешь. Это может быть так. Он требует послушания в тех моментах, в которых нам просто его слушаться. В тех моментах, когда нам просто ему сделать так, как он хочет. Но Как только наступает сложность, как только наступает трудный момент, мы говорим, не-не-не, а вот тут я буду делать по-своему. Понимаете, идол, созданный людьми, всегда отступит перед человеческими требованиями. Бог никогда перед ними не отступит. Скорее, мы падаем на колени или падаем ниц перед Богом. Вот по поводу молитвы исцеления Андрей пишет, пожалуйста, у меня просьба. Я сейчас болен, можете молиться? Благодарю вас сердечно. Да, Андрей, молимся и будем молиться за ваше исцеление. Это же касается Сюзанны Сафарян. Сюзанна уже писала нам когда-то, я помню, недавно было ее сообщение. И Сюзанна пишет, тоже просит нас о молитве. И это тоже молитва об исцелении. Ну вот, наверное, такое испытание для многих из нас. Да, Сюзанна, так же, как и за Андрея, мы молимся о вас, мы молимся также о Борисе, письмо, от которого мы читали несколько раньше. Так, вот тут Вера так пишет. Вера, комментарий, кстати, был достаточно интересный. Вера Чернова. «Пожалуй, меня несет Иисус Христос, или, скорее всего, Он меня терпит, такой, какая я есть, слегка ленивая и непунктуальная. А религиозные люди, они все делают по своим заданным порядкам. Вот в притче о муравьях прочла о ленивце. Думаю, надо исправляться». Да, вот спасибо большое вам, Вера, за этот комментарий, потому что действительно Христос нас несет на руках. Это к вопросу, который я задал в конце вчерашнего нашего эфира. Я спросил, кто кого несет. Вы носите свою веру или Христос носит вас? Вы носите свою религию или Христос носит вас? Понимаете, религиозность или так, вера, вот. Вера превращается в религиозность и становится бременем. И происходит это как раз тогда, когда это некий идол, который сотворили мы. Ну, то есть, нам кажется, ну, вот я сейчас сделаю так, но я буду верен этому. Я буду стремиться к этому. Я буду как-то вот отстаивать это. И дальше у нас получается некая система нашей жизни, система привычек, система традиций, система, не знаю, каких-то таких устремлений, что ли. Да, вот мне положено это делать. Мне тяжело, я под этим сокрушаюсь уже. Я не знаю, как все это выжить, но я это несу. А Христос же несет нас на руках и проносит нас, буквально проносит через самые сложные, самые опасные жизненные ситуации. Но здесь нужно сразу оговориться. Когда мы с вами говорим о том, что Христос несет нас на руках, когда мы говорим о том, что Христос ведет нас по жизни, это не значит, что мы становимся пассивными. Вот я предполагал, что кто-то по этому поводу напишет, по крайней мере, я таких писем, комментариев не видел. Но когда меня несет Бог на руках, когда Христос меня несет на руках, кстати, это вот старый такой сюжет, известный сюжет у древних христиан, он уже был, это когда пастырь несет свою овечку, да, вот я такая овечка в руках Христа, и он меня несет. Означает ли это, что я буду пассивным? Нет, потому что тут есть два плана. С одной стороны, он меня несет по этой жизни, но с другой стороны, я в этой жизни исполняю его волю. То есть я делаю то, что он от меня хочет. А может быть, немножко такой детский пример, но в данном случае он работает. Если помните старый детский фильм про Чебурашку, если я не путаю ничего, там Чебурашка собирался нести чемодан при условии, что Гена будет нести Чебурашку. Но Гена и Чебурашка, они, в общем, на одном уровне. Они все сказочные или мультяшные, книжные мультяшные персонажи. Здесь же получается что? Мы несем то бремя, которое нам Бог дал. Да, мы идем по этой жизни, но Бог, который принципиально иной, который наш Творец, который вечный, который любящий, который милостивый, вот Бог несет нас по жизни. И вот тогда оно получается, тогда оно имеет смысл. Понимаете? А вот это не пассивность, это ни в коем случае не призыв к пассивности, не призыв к тому, что, ну, как хочешь, так и живи. Нет, нас иногда в этом упрекают, и это неправильно, конечно. А мы сегодня с вами продолжаем читать книгу пророка Исаии, 47-48 главы у нас с вами сегодня. И я сейчас вспомню то, что помнят те из нас, кто постарше. Было такое время, когда мы все активно боролись за мир. Зачастую, правда, это сводилось к тому, что с нас собирали какие-нибудь пожертвования или взносы. Нет, не называлось это пожертвованиями, это называлось взносами. Да, взносы в фонд борьбы за мир. Вот, и все вот так боролись, митинги какие-то проводили, еще что-то такое делали вот в этом плане. Там мир во всем мире. На самом деле любому человеку, в общем, у любого человека есть эта склонность, есть это желание, чтобы все-таки был мир. Да, вот бороться и стремиться к установлению мира во всем мире. Но не обязательно мир между странами, или, скажем так, не только мир между странами, а еще, например, мир между разными людьми. Мир между родными, мир между близкими. Хочется ведь мира, да? Особенно в тех случаях, когда с кем-то этого мира нет. Мир между теми, кто когда-то был друзьями, а потом почему-то стали друг с другом враждовать. В конце концов, мир внутри себя. Мир между частями своей собственной сущности, своего собственного характера. Когда ты понимаешь, что вот у тебя внутреннее какое-то такое раздвоение. И вот мы с вами приходим к мысли в книге пророка Исаии, в 48 главе уже, к концу этой главы, к мысли, которая действительно очень и очень важна. Мысли о том, что без Бога, без праведности Божией этого мира не будет. Проблема народов, проблема стран не в том, что они хотят, не знаю, оттяпать территорию или ресурсы друг у друга. Это скорее уже последствия проблемы. Это уже последствия той ситуации. Проблема в том, что греховна сама природа людей. В том числе и у людей, которые у руля, у власти. И которые не у руля. Их природа тоже греховна. И вот поскольку это может изменить только Христос, все начинается именно с мира с Ним. Проблема в моих отношениях с другими людьми не в том, что я плох или в том, что другие люди плохи. Проблема в том, что мы грешники. И только Христос может это исправить, только Христос может это изменить. Вот об этом сегодня мы с вами будем беседовать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, благослови нас рукой Своей, да будет Тебе, Господь, слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии продолжается наше путешествие, 804-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Исаии, 47 глава. И уже в третий раз перед нами описание суда над Вавилоном. Тема 47 главы как раз и есть упадок и падение Вавилона. О суде над Вавилоном мы с вами уже читали, например, в 13 и 14 главах. Потом об этом же говорилось в 21 главе. Ну, а сейчас здесь еще раз та же тема. Кстати говоря, отмечу, что в 46 главе уже была ссылка на предстоящий суд над Вавилоном. Мы с вами читали первый стих 46 главы в прошлый раз. «Пал вил, низвергся небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных». Вот вил и небо. Мы с вами говорили о том, что вил – это Ваал.
Ваал, слово однокоренное, слово Вельзевул. Вельзевул – это и было одно из божеств, и даже ключевое, главное божество Вавилона. Вельзевул – это слово, которым называют также сатану. То есть, по сути, религия Вавилона была поклонением сатане. И мы также говорили о том, что пал пророк Вила, пал Нево. Мы говорили об общем корне Невиим, пророки. В данном случае Нево не как пророк Бога Израилева, а как пророк Ваала, как пророк Вельзевула. Пало все, что было связано с этим. И, естественно, в 47 главе становится совершенно понятным переход к осуждению Вавилона. И вот осуждение Вавилона мы с вами увидим сегодня несколько с новой стороны, с несколько новой точки зрения. Мы с вами будем говорить о том, что суд над Вавилоном актуален и для нашего мира сегодня. Да, Вавилон будет восстановлен, но он снова будет осужден. И осудится он именно за то, за что уже осуждался ранее. Послание о суде над Вавилоном имеет смысл и значение для нас с вами сегодня. Нам с вами сегодня очень внимательно нужно читать эти стихи, потому что в современном мире есть вавилонская тенденция и в политике, и в экономике, и в религии. Вавилон – это, по сути, смешение, это путаница, это попытка объединить все, это попытка сказать, что все хорошее, все одинаковое, все полноценное. Это такая большая глобализация. И да, друзья, когда-то на этой земле будет и политическая, и экономическая, и культурная, и религиозная глобализация. И очевидно, что христианам в этом процессе, в этой глобализации делать нечего. И примерно то же самое происходило в Вавилоне уже тогда, в то время. Итак, первые 5 стихов 47 главы говорят об упадке Вавилона. Давайте прочитаем первый стих. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную». Тут интересное слово «сойди». Это тоже слово, которое используют в обращении к собаке, в команде, которую дают собаке «сидеть». То есть это вот именно «сидеть, тузик», так или можно сказать «сидеть, Вавилон». Вот ровно те же слова «сидеть», и дальше ты будешь сидеть, ты будешь продолжать оставаться в этом положении. Такие слова сказаны здесь великой мировой державе. Да, Бог всегда, в любое время, любой державе, любой стране, любому городу, любому человеку может сказать такие слова. Он имеет полное право на это. Кстати, точно так же он усмирил бурю на Галилейском озере. Он просто сказал «волны, уймитесь». Или еще один перевод «волны, наденьте намордник». Да, вот закройте свои морды, волны, уймитесь. Вавилон здесь называется Девой. Это название не случайно. Дело в том, что к тому времени Вавилон ни разу, никем, никогда не был покорен. Не было народа, который покорил бы Вавилон. Но этому пришел конец, этому состоянию Вавилона пришел конец. Вавилон будет покорен, и мы с вами будем читать об этом дальше во втором и следующих стихах. «Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой». Это очень унизительные стихи. Вавилон ведь сам в свое время унижал другие народы, в том числе и Израиль. Но придет день, когда за это унижение ему воздастся, и он сам, Вавилон, тоже будет унижен. Интересно, что унижение связано с наготой. Понимаете, какая штука? В наше время есть культ обнаженного тела. Это не мы придумали. Это было еще в Древней Греции. Потом это было в позднее Средневековье. И особенно уже во времена Возрождения, так называемого Возрождения, этот культ обнаженного человеческого тела. Я вам скажу вещь, которая, может быть, вам не понравится. Понимаете, какая штука? Если бы не сексуальные фантазии, если бы не сексуальное восприятие, то обнаженное тело мужчины, женщины, неважно, далеко не было бы таким привлекательным. Оно не казалось бы таким красивым. Не случайно хочет Бог, чтобы мы с вами одевались, чтобы мы не открывали наши тела. Так что здесь перед нами действительно великое унижение. Обнажить кого-либо на Востоке было гораздо более унизительно, чем мы с вами можем сейчас себе представить. Кстати, если вам это трудно представить, ну что же, в отпуск, когда поедете, отправляйтесь в одну из восточных стран. Да, вот хотя бы в одну из мусульманских стран. И представьте себе девушку, которая в такой стране по городу, по площади пройдет обнаженная или полуобнаженная. Этого невозможно себе представить. Это был бы стыд. Вот, собственно, такой стыд и будет с Вавилоном. Вавилон, который называется здесь дочерью Вавилонской. Именно это ему и предстоит. А мы с вами идем дальше. Я пропущу несколько стихов. В 6 стихе Израиль предается в руки Вавилона. Описание этого тоже есть. Но потому что прежде чем будет победа над Вавилоном, прежде чем будет падение Вавилона, сначала произойдет падение Израиля. И Бог объясняет, что и как происходит. 6 стих. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое». Бог объясняет, что Вавилон смог завоевать этих людей только потому, что так позволил сам Бог. Более того, завоевав этих людей, Вавилон обращался с ними с такой жестокостью, какой Бог не хотел. Завоевание Вавилоном Израиля, иудеев в данном случае, конечно, объясняется прежде всего и более всего не силой, не могуществом Вавилона, а исключительно желанием Бога. Бог предал свой народ руке Вавилона, потому что народ грешил против Бога. И мы с вами еще увидим в книге пророка Аввакума весть о грядущем суде. Пророк Аввакум не сможет, в принципе, причем на протяжении, насколько я понимаю, довольно долгого времени, не сможет понять, как это так Бог отдает израильский народ, отдает свой народ вот этому Вавилону. Для Аввакума это невероятно. Он не может такого себе представить. Бог ему объясняет, Аввакум принимает, Аввакум понимает. Но Вавилон-то не понял. Вавилон обманулся. Жители Вавилона решили, что они самые умные и самые сильные. И вот Бог отвечает на это в 7 и 8 стихах. Вавилон, как мы сами узнаем, был переполнен гордыней. Тот факт, что Вавилон был использован Богом для суда над израильским народом, совершенно не значит, что в Вавилоне все здорово, а в израильском народе все плохо. 7 стих. «И ты говорила», обращается к Вавилону, да, вы помните, что вот он персонифицируется и рассматривается как женщина. Еще раз. «И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобный мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Выслушай все это, Вавилон, народ, переполненный гордыней. Мы с вами еще будем читать книгу пророка Даниила. Мы с вами будем еще читать в ней 4 главу. Мы с вами еще увидим царя Навуходоносора, вавилонского царя, который, собственно, и стал выразителем этой гордыни. Прогуливаясь по вавилонским садам, он скажет: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» И дальше мы читаем в книге пророка Даниила, 4 глава. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Дальше мы помним о том, что он жил в полях со зверями полевыми, что он питался травой, что он в самом буквальном смысле был не в себе. Понимаете, этот человек долго не отдавал себе отчет в том, кто он такой. Но его сумасшествие, описанное в книге пророка Даниила, 4 глава, это уже результат того сумасшествия, которое привело его к гордости. То, что он был с полевыми зверями, то, что он питался полевой травой, это уже продолжение, это уже развитие. А начало здесь, в том гордом высказывании, в той гордой фразе, которую мы с вами только что читали. Вот столь горд был Вавилон. И гордость Вавилона знакома многим из нас. Сегодня гордость переполняет этот мир. Это еще одна причина, по которой я сказал о том, что вот книга Исаии, этот фрагмент книги пророка Исаии, чрезвычайно важен для нас с вами сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами переходим к следующему разделу 47 главы. Это подробности разрушения Вавилона. И мы читаем 47 главу, 10 стих. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Тут ключевая фраза. Они сбили тебя с пути. Буквально они запутали тебя. Вавилон — это есть смешение. Это и есть большая путаница. Да, всегда есть опасность для человека, для любого человека. Вознестись в гордыне и сказать «я все могу сам». «Я сам со всем справлюсь». Люди богатеют, потому что наживаются на других. Люди наживаются на том, что подрывают здоровье других людей, и физическое, и духовное. Мы уже говорили с вами про алкоголь. Та же самая история с табаком. Люди говорят, я сам справлюсь. Кстати, в индустрии шоу-бизнеса похожая ситуация. Потому что человек превозносится, он говорит, я сам творец. Есть фраза, есть слово, творчество. И действительно, если мы знаем Господа, то мы будем Его сотворцами. Это будет сотворчество. Но в мире шоу-бизнеса Бога большинство людей, подавляющее большинство людей, к сожалению, не знают. Есть исключения, но их очень мало. И получается вот это творчество, основанное на слове «сам». И все это, в конце концов, приводит к гордыне. А дальше перед нами дилемма Вавилона. Мы читаем 12 стих. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь». Конечно, сарказм. Бог саркастически призывает Вавилон вернуться к его гаданию, к его чародействам. «Продолжай в том же духе». Вот как можно перевести этот стих на современный русский язык. Продолжай в том же духе, тем более ты ведь уже знаешь, к чему это приводит. Ты уже знаешь, что такое разрушение. Потому что выбор на самом деле двойной. Есть два варианта. Либо продолжать в том же духе, либо вернуться к Богу. Вот, собственно, все. Третьего варианта не дано. И выбор за Вавилоном. Читаем дальше 13 стих. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Собственно, у тебя есть люди, которые умеют смотреть в небеса, у тебя есть люди, которые гадают по звездам. Пусть они тебе помогут, пусть они тебя вызволят. Да, город Вавилон стал городом смешения. Вся экономика этого города разрушается изнутри. И причина этого разрушения в том, что народ отвернулся от Бога. И сегодня вот эти слова обращены к нам. Потому что современная жизнь, современная экономика, современная политика – это тоже большое смешение. Это тоже глобализация. Это тоже огромная гордыня. Людям кажется, что они все могут. Людям кажется, что они всесильны. И есть смысл остановиться и прочитать, наконец, и принять же, наконец, то, что написано в Божьем Слове. 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сжег их, не избавили души твоей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя». По вполне понятной причине, всем им от Вавилона было нужно что-то. Да, вот им что-то было надо. Они и не собирались, и не могли спасать, потому что спасает только Бог. А дальше перед нами 48 глава. Бог предал Израиль в плен, однако Израиль в конечном счете будет спасен. И вот в первых 11 стихах последний призыв, обращенный к дому Иакова. Давайте начнем с первого стиха. «Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде». Там была вот какая история. Северное государство, Израиль, было уведено в плен первым, а южная Иудея, ну, в нем возникли мысли и слова о том, что «Ну, мы же не Израиль, мы Иудея, мы лучше Израиля. Вот Израиль уже в ассирийском плену, а мы нет, у нас все в порядке». На самом деле все они были одинаковы. И Иудея – это тоже часть Израиля. И вот Бог обращается здесь не только к Иудее, не только к Южному царству, Бог обращается ко всему народу Израиля. И решение обратиться к Богу должно коснуться каждого человека. Это не просто про Иудею, это не просто про Израиль. А и более того, ведь вы помните, что они пытались найти политические союзы, установить политические альянсы, они обращались к другим народам. А смысл тут был в том, чтобы они обратились именно к Богу. Да, они вроде бы молились Богу, да, они даже в храм приходили, да, в Иудее того времени был вид или видимость благочестия, но подлинного внутреннего благочестия там не было. Собственно, об этом мы читали в начале книги пророка Исаии. Читаем дальше второй стих. «Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Саваоф – имя Ему». Они хвалятся своим происхождением, Божьим избранием. Но на самом деле, как мы тоже неоднократно читали здесь в книге пророка Исаии, они не знают Бога. Третий стих. «Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось». Это и слова Бога, и слова пророка, пророчество которого, пророческое служение которого подтверждено. Читаем дальше, четвертый стих. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железны, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде, нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Бог в свое время призвал Израиль не потому, что он был лучше других народов. Одно время говорили, что у Израиля есть какая-то тяга к религиозности. Вот римляне завоевывали мир, греки осмысливали мир, философствовали, а израильтяне, они познавали Бога. Такой более религиозный народ. Однако ничего подобного в Священном Писании мы не видим. Бог говорит, что он избрал Израиль, когда у Израиля уже было ожесточение. Бог избрал их не потому, что они лучше других. Бог избрал их по своей воле. Так же и с нами. Бог избрал нас не потому, что мы лучше других. Бог избрал нас по своей воле и по своей благодати. Потому что Он увидел, в какой мы тяжелой и безвыходной ситуации, в какой мы жестокой и жесткой нужде. А дальше перед нами вторая часть этой главы. Бог обращается к Израилю, и Бог в самом буквальном смысле умоляет Израиль. 12 стих. «Послушай меня, Яков, Израиль, призванный мой. Я тот же. Я первый и последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями». Это очень личные слова. Это воззвание Божьего сердца к тяжелому, непослушному, непокорному народу. Мы видим непокорность этого народа, но в то же время мы видим великую любовь Бога. 15 стих. «Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Вот это от Бога, Он это сделал. 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Исаия говорит и от себя, и от Бога. Мы уже видели с вами это несколькими стихами раньше. Исаия говорит как Божий посланник. Исаия также умоляет израильтян прислушаться к Богу. Вот в этом мы видим прообраз Иисуса Христа. И, кстати, очень скоро, буквально в следующих главах, буквально в следующем разделе книги пророка Исаии, мы с вами услышим и увидим Христа. Да, друзья, Бог до сих пор не дал Израилю полного обещанного благословения. И мы с вами пока также не получили в полной мере Божие благословение. Чья в этом вина? Божья? Конечно, нет. Это наша и исключительно наша вина. Это не Бог нам не додал. Это мы поступаем так, что у него нет для этого возможности. Читаем 19 стих. «И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». На что это похоже? Да, правильно, на благословение, которое было дано Аврааму. «Если бы вы, израильский народ, были послушны мне, говорит Бог, то это благословение было бы вам дано, оно бы исполнилось». И вот эта часть завершается очень мощным, очень важным аккордом. 22 стих. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Послушайте очень внимательно. Если вы живете без Бога, живете в грехе, и вы говорите, что у вас есть мир, то вы противоречите Божьему Слову. Потому что невозможно жить во грехе и иметь мир. Такого не бывает. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.